Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приглашает вас послушать очередной час нашего вещания. Его откроет передача девятая из радиоцикла «Читаем библейских пророков». Сегодня Илья Сергеевич Юрко, кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и преподаватель Московского государственного университета, продолжает читать книгу пророка Исаии. А затем в эфир выйдет очередная беседа протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Лахернского монастыря Дмитровского района, из его авторского радиоцикла «Образ жизни».
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
Читаем библейских пророков. Новый радиоцикл готовит и ведет кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и преподаватель Московского государственного университета Илья Сергеевич Вивюрко.
Горе граду Ариилу, нань же Давид воева. Под Ариилом толкователи понимают Иерусалим. Иерусалим был завоеван Давидом и сделан столицей. «Соберите жито от года до года, снесьте бо вкупе с Моавом, озлоблю бо Ариила, и будет крепость его и богатство мне. И обсяду тя, аки Давид, обсяду, то есть подвергну осаде, и поставлю окрест тебе острог, и согражду столпы». Сам Господь осаждает Иерусалим. Вот так вот в этом пророчестве. «И смирятся словеса твоя до земли, и в землю внидут словеса твоя, и будет глас твой, аки гласящих от земли, и ко земли изнеможет глас твой. И будет, яко персть от колесе, богатство нечестивых», как грязь на колесах, или под колесом еще может подразумеваться вихрь такой закручивающийся, то есть как пыль, поднятая на воздух. «Будет, яко персть от колесе, богатство нечестивых, и аки прах летяй, множество утесняющих тя, и будет, аки черта внезапу от Господа Саваофа». Господь подводит черту внезапно. Это надо помнить и в своей собственной жизни, что она может быть подведена внезапно для нас, конечно, для Него это логично. Есть основания всегда. Вот. И это бывает и в истории, и в личной жизни своей собственной, отдельного человека. «И будет таки черта внезапу от Господа Саваофа. Пресещение бо будет со громом и с трусом», трус, землетрясение, «и гласом великим, буря несома, и пламень огненный пояда ей. И будет таки сония, видей во сне нощью, богатство всех языков, елицы воевашина Ариила, и все и живые вашина Иерусалима, и все собранные нань, и озлобляющие его. И буду таки во сне ядущие пьющие, и восставшим тощ сон их. И яко же во сне жаждой, аки пияй, воспрянув же, еще жаждет, душа же его вотще надеяся, тако будет богатство всех языков, елицы воеваша на гору Сионю. Расслабейте и ужаснитеся, и упийтеся ни секером, ни вином, яко напои вас Господь духом умиления, и смежит очи их, и пророков их, и князей их видящих сокровенное. И будут вам вся сия словеса, аки словеса книги запечатленная сия, юже аще дадут человеку, ведущему Писание, глаголюще прочти сие, и речет не могу прочести, запечатленно бо». То есть запечатано. Запечатанная книга, образ тоже, который будет потом в Апокалипсисе, очень важен. Иоанна Богослова. «И дастся книга сия в руце человеку, неведущему Писания, и речется ему, прочти сие, и речет невем Писания. И рече Господь, приближаются мне люди сии, усты своими и устнами своими почитают мя, сердце же их далече отстоит от меня, всуе же почитают мя, учаще заповедям человеческим и учением. Сего ради се аз приложу, еже преселите люди сия». То есть вновь переселю их, приложу, сделаю еще раз. «И преставлю я, и погублю премудрость премудрых, и разум разумных сокрыю. Горе творящим глубоко совет, а не Господем. Горе в тайне совет творящим, и будут во тьме дела их, и рекут, кто ны видя, и кто ны уразумеет, я же мы творим. Не яко же ли брение скудельника вменитеся?» То есть не окажетесь ли вы всего лишь глиной в руках гончара? Скудельник — это гончар. «Еда речет здание создавшему е, не ты мя создал еси, или творение сотворшему, неразумно мя сотворил еси». Цитируется в послании к римлянам апостола Павла, вот этот стих. «Не еще ли мало и приложится Ливан, аки гора Хермель, и Хермель в Дубраву вменится, и услышат в день оный глусии словеса книги сия, и иже во тьме, и иже во мгле очи слепых узрят, и возрадуются нищие ради Господа в веселье, и отчаявшиеся человецы исполнятся веселье». Отсюда мы понимаем смысл этой цитаты апостола Павла, когда иудей возмущается и говорит: «Сам Бог ввел меня в заблуждение, не дал мне увидеть истину Христа, да, за что же он еще осуждает?» И Павел цитирует эти слова: «Разве скажет изделие горшечнику, ты плохо меня сотворил?» И это иногда толкует как предопределение, что Бог просто одних спасает, а других губит по произволу. Но на самом деле здесь контекст гораздо сложнее и тоньше. Речь идет о том, что нужно отчаяться в себе, и тогда ты увидишь спасение. А доколе ты полагаешься на свою правду, ты думаешь, что ты сам что-то делаешь, но на самом деле ты остаешься только вот этой неразумной глиной, из которой делается непотребный сосуд. А если ты смиришься и станешь этой глиной уже по согласию своему, тогда из тебя будет сделан сосуд потребный, сосуд в честь. «Исчезе беззаконник и погибе гордый, и потребишеся вси беззаконнующие во злобе, и творящие согрешати человеке во слове, всем же обличающим во вратех притыкания положат, понеже совратиша в неправдах праведного. Сего ради тако глаголит Господь на дом Иаковль, его же определи от Авраама. Не ныне постыдится Иаков, ниже ныне лице свое изменит Израиль, но егда увидит чада их дела моя, мене ради освятят имя мое, и освятят святаго Иаковля, и Бога Израилева убоятся, и уразумеют заблуждающие духом смысл, и ропщущие научатся послушати, и языцы немудствующие научатся глаголати мир. Горе чада отступившее, сия глаголит Господь, сотвористе совет не мною, и заветы не духом моим, приложите грехи ко грехом. Идущие сните в Египет, мене же не вопросиша, еже помощь имейте от фараона, и заступление от египтян. Будет бы вам покров фараонов постыдение, и уповающим на Египет укоризна. Яко суть в Тане старейшины его, Тана — это город Цоан, и вестница его зли, вотще потрудятся люди ради, иже не упользуют их, ниже на помощь, ниже на пользу, на настут и на укоризну. В печали и в тесноте лев и львичищ, оттуда аспиды и племя аспидов парящих, иже везяху на ослех и на вельблюдях богатство свое ко языку, иже не поможет им в помощь, но настут и укоризну. Египтяне вотще и в суе успеют вам. Возвести им, яко тщетно, утешение ваше сие». Израиль надеялся на Египет как союзника в пору войны с Ассирией, потом с Вавилоном. Но
тщетно.
Да, Египет не спас Иерусалим от разрушения. И потом Вавилон завоевал, Навуходоносор завоевал и Египет. Так что и там их настигло тоже пленение. При том, что там они убили пророка Иеремию, который тоже говорил ему о тщетности вот этих попыток опереться на кого-либо, кроме Господа.
Вот нет пророка и нет.
Да, конечно. Люди склонны рассчитывать и доверять своим расчетам, но когда расчеты совпадают с Божьим советом, они сбываются, а когда не совпадают, рассыпаются очень легко. Хотя кажутся и те, и другие расчеты правильными.
Ну, вот поразительно, ведь все было предсказано, но ведь не послушали же.
Да, но во многом потому и предсказано, чтобы те немногие, кто послушали, поняли, что происходит.
Это важная мысль, очень хорошо.
«Ныне, убо, сед, напиши сия на доске и в книгу». Сед, то есть сядь и напиши на доске и в книгу. «Яко будут сия во дни времен и даже до века». Как раз то, о чем мы сейчас говорили, что это будет повторяться до самого конца истории. «Яко люди и непокориве суть, сынове лживее, иже не похотеше слышите закона Божия. Глаголище пророкам не поведайте нам, и видение видящим не глаголите нам, но нам глаголите и возвещайте нам иное прельщение, и совратите нас с пути сего». Они просят прельстить их и совратить. «Отымите от нас путь сей, и отымите от нас суд Израилев. Того ради сице глаголит Господь святый Израилев, понеже не покористеся словесем сим, и надеестеся на лжу, и яко пороптасте, и уповающе бысте на слово сие, сего ради будет вам грех сей, аки стена падающая внезапу, града твердо пленена, его же абия настоит падение. И падение его будет, яко сокрушение сосуда глинина, от глины дробны, яко не можно обрести в них черепа, им же огонь возмеши, и вонь же влиеши воды мало». То есть так разобьется, что даже черепка не найдешь, чтобы влить чуть-чуть воды или положить уголек.
В пыль и в прах.
Ну, практически в пыль, да. «Так оглаголит Господь, Господь святый Израилев, егда возвратився воздохнеши, тогда спасешися». Обратишься, воздохнешь и спасешься. «И уразумеешь, где еси был, егда уповал еси на суетное, тщетно крепость ваша бысть, и не хотесте послушати. Но, рекости, на конях побегнем, того ради побегнете. И, рекости, на легких всаднице будем, того ради легцы будут гонящие вас. От гласа единого побегнут тысяча, и от гласа пяти побегнут мнози. Донде же оставлене будете, аке щегла на горе, и яко знамя носяй на холме». Щегла — это веха. «И паке пождет Бог, еже ущедрите вас, и сего ради вознесется, еже помиловать вас. За не судья Господь Бог ваш есть, и где оставите славу вашу? Блаженни все пребывающие в нем. За не люди святие в Сионе вселятся, Иерусалим же плачем восплакася. Помилуй мя, помилует тя, егда узре глаз вопля твоего, послуша тебе. И даст Господь вам хлеб печали и воду тесную, и к тому не приближится к тебе льстящий тя. Яко очи твои узрят прельщающих тя, и ушеса твоя услышат словеса, созади тебе прельщающих, иже глаголют сей путь, поедим по нему, или надесно, или налево. И отвержеши кумиры, посребренное и позлощенное раздробиши, и развееши, яко воду жены месячные, яки мотыла, отвержеши я». То есть то, что смывается с человека, то будет все слито и выброшено, все эти серебряные, золотые кумиры. «Тогда будет дождь семени земли твоей я, и хлеб жита земли твоей я будет изобилен и тучен, и напасутся скоти твои в той день на месте тучне и пространне. Юнцы ваши и воловья, делающие землю, наядятся плев, смешанных с ячменем извеянным. И будет на всяцей горе высоце, и на всяцем холме вознесенне, вода текущая в день оный, егда погибнут мнози, и егда падутся столпи. И будет свет луны, аки свет солнца, и свет солнечный будет седмирицею в той день, егда исцелит Господь сокрушение людей своих, и болезнь язвы твоей я исцелит. Се имя Господне идет временем многим, горящая ярость Его, со славою слово у стен Его, слово гнева полно, и гнев ярости, яко огонь пояст. И дух Его, аки вода в дебри влекуще приидет даже до выи, и разделится, еже смутите языки о прельщении суетнем, и поженет я прелесть тща, и возмет я пред лицем их». То есть Господь придет, как обильная вода, и все прельщения унесет от народов. «Еда присно подобает вам, радуйтесь и входите во святая моя всегда, аки празднующим и яко веселящимся, вните со сопелью в гору Господню и к Богу Израилеву». С сопелью, то есть со свирелью, с музыкальным инструментом. «И слышано сотворит Господь славу гласа своего, и ярость мышцы своей я показати, с яростью и гневом, и со пламенем поядающим возгремит зельно, яко вода и град нисходящ нуждию. Гласом Бо Господним побеждение будут Ассирии неязвою, ею же аще поразит я. И будет ему окрест, отонуду жебе их надежда помощи, на ню же тою поваше, тии, со тимпанами и гуслями радовать и будут нань от применения». То есть воевать против ассирийцев будут с музыкальными инструментами. Это, конечно, таинственное указание. С одной стороны, на легкость победы ассирийское войско пало под Иерусалимом, пораженный ангелом, как мы знаем, во время царя Иезекии. А с другой стороны, это, ну, я так предполагаю, что в толкованиях отцов здесь могут некоторые видеть молитву как то, чем побеждают верующие. «Ты, бо прежде дни истязан будеши, еда и тебе уготовася царствовати. Дебрь глубокую, древеса лежаща, огонь и древа много, ярость Господня, аки дебрь, жупелом горящая». Ну и опять мы видим, что возвещается спасение, и вместе с тем возвещается и гибель греха и его сожжение. «Горе сходящим во Египет помощи ради, уповающим на кони и на колеснице. Судьбу много, и конническое множество много зело, и небеша уповающая на святаго Израилева, и Бога не взыскаша. Той же премудре наведе на них злая, и слово Его не отринется, и восстанет на домы человеков злых, и на надежду их тщетную. Египтянина человека, а не Бога, конски плоти, и не будет помощи. Господь же наведет руку свою на тя, и утрудятся помогающие, и все вкупе погибнут. За неже тако рече мне Господь, яко же возревет лев, или львичищ о ловитве, юже имет, и возопиет над нею, донде же наполнятся горы гласа Его, и победишеся, и множество ярости убояшеся. Тако Господь Саваоф снидет на гору Сионю, и на горы Его воевати. Як уже птицы парящие, сице защитит Господь Саваоф о Иерусалиме. Защитит и избавит, и снабдит, и спасет. Обратитеся, совещевающие глубок совет и беззаконен, сынове Израилевы. Яко в той день отвергут человецы рукотворенная своя серебряная и рукотворенная золотая, я же сотвориша руки их. И падет Ассур не мечем человеческим, не меч мужеский пояст его, и побегнет не от лица меча. Юноты же будут в побеждение, каменем бо обымутся, яко острогом, и побеждение будут, а бежай пленен будет. Сия глаголит Господь. И же имеет племя в Сионе и южики во Иерусалиме. Здесь есть вариант. Сия глаголит Господь блажен, и же имеет племя в Сионе и южики во Иерусалиме. Южики — это родственники. Многих смущает, в Ветхом Завете особенно, в Новом этого намного меньше, но тоже есть, особенно в Апокалипсисе, когда говорится о гневе Божьем, его ярости, всех вот этих вот, как будто бы эмоциях, которые не считаются добрыми в человеке и не являются грехом только тогда, когда, ну, как говорят святые отцы, когда мы гневаемся на грех. Но смущение это происходит от буквального восприятия антропоморфизмов, так называемых. То есть, когда Бог уподобляется человеку, это делается не просто так, это делается для нашего понимания, но нужно правильно это понимать. И дело не только не в том, что Господь яростен. Понятно каждому, кто хотя бы немножко думал о Боге, что Бог не эмоционален, что его чувства, если можно говорить о его чувстве, потому что сказать, что он рационален, тоже будет неправильно. Да? Он является прообразом и нашего ума, и нашего сердца, вообще целостного человеческого духа. Но Бог и не эмоционален, и не рационален, его чувство, его мысль гораздо глубже, чем все, что мы можем себе представить, и полноценнее всего, что мы можем себе представить, и как самая глубокая мысль, и как самое глубокое чувство. Если кто-то хочет сказать, что чувства в Боге нет, то пусть вспомнит слова святого Иоанна Богослова: «Бог есть любовь». Но неправильно будет сказать и что чувства в Боге есть. Да? Он сам есть любовь, так же, как он сам есть разум, мысль, истина и все, что о нем говорится, высокого. Но Господь, он владыка жизни и смерти, причем настолько, что как абсолют, как совершенное бытие, которое все остальное привело из небытия. Он вообще говорит Моисею: не может человек увидеть лица моего и остаться в живых. То есть если мы увидим основу собственного бытия, если мы постигнем ее, то мы исчезнем. Это тоже понятно, даже интуитивно, когда мы о ней думаем.
Невместим просто.
Невместим, да, и единственный сущий, то есть мы существуем отчасти благодаря тому, что с одной стороны по его воле, а с другой стороны потому, что он в своей полноте сокрывается от своих созданий. Вот именно на этом основано православное учение об энергиях Божьих, что сокрываясь, он открывается, но никогда не до такой степени, чтобы нас уничтожить.
В ту меру, в которую мы можем вместить.
Да, Господь вот эта открывает. Мера, причем она же постоянно растет в Царстве Небесном, так говорят святые отцы. Это пойдут от силы в силу. В Псалме есть такое высказывание, и святые отцы его именно так толкуют, что с какой бы низкой позиции мы ни стартовали там, мы будем возрастать вечно. Но всегда эта бесконечность будет перед нами продолжаться. Это не вмещает, конечно, ум, и не нужно, чтобы вмещал. Лучше в это попасть. Но именно поэтому о Боге говорятся такие страшные вещи, потому что предел всего отрадного и предел всего страшного – это Он. И в конечном итоге только один акт, который помимо самого творения Он производит, то, что остается навсегда, это рассечение правого и неправого, добра и зла, достоинства и подлости, можно и такие термины применять, истины и лжи. Это бескомпромиссное рассечение, которое проходит по нам самим, именно поэтому оно становится мечом, который поражает нас, потому что мы состоим из добра и зла. Но Господь дает спасение. Да, Он отсекает от нас зло и дает спасение. Либо мы говорим, не хотим, чтобы ты отсекал. И тогда мы остаемся, как святой Августин говорит, я сам стал для себя уделом собственной нищеты. И Господь уважает нашу свободу и оставляет нас в этом уделе.
Не дай Бог, да.
Поэтому, когда говорится о гневе Божьем, это чаще всего отрадно, потому что это говорится о гневе, в котором Он разбивает нас, как сосуды глиняные, но чтобы пересоздать. А самые страшные места в Писании на самом деле не там, где говорится о гневе, о мече, который пьется кровью, а в этих всех потопах, градах, сходящих с неба, и огнях. Самые страшные места – это когда говорится «Я отпустил вас». В одном из псалмов тоже. «Отпусти их я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих». Но это, наверное, так же, как детям, страшнее всего, когда родители не наказывают их, а становятся к ним равнодушны. Вот это уже самое безнадежное состояние. Мы не знаем, когда оно начинается, когда происходит вот это, что Бог опускает руки. Но это самое худшее, что может с нами произойти. Поэтому по-детски, наивно нас страшат вот эти вот о Боге страшные высказывания, а оппоненты христианства находят в них материал, чтобы говорить, что ваш Бог злой, жестокий и так далее. Но, опять же, если вырвать из контекста, да, а если читать пророков все время, то мы видим, как постоянно текст кружится. От гнева он переходит к милости, и милость оказывается смыслом гнева, его целью. Только безнадежные, на них Господь, так сказать, машет рукой, отпускает, и здесь уже тот гнев, о котором мы говорим в связи с адским пламенем, да, как объясняют святые отцы, это наши собственные страсти становятся этим огнем. Да, то есть гнев Божий здесь выражается в отворачивании от нас, в оставлении нас себе самим.
Поэтому мы повторяем за пророком: наказуй, наказуйме.
Да, смерти же не предадим. Да, вот это духовная смерть, она хуже всякого наказания. И кого не наказывает Господь, того не принимает как сына тоже. Это и в Ветхом Завете, и повторяется потом в Новом Завете.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Читаем библейских пророков».
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Вот помните, мы очень много рассказывали о том, что во время войны с немцами гитлеровские эти врачи, они обследовали русских женщин, девушек, которых они угнали туда, в Германию. И выяснилось, что они почти все были девственницами. И какой же вывод сделали эти врачи? Я не знаю, действительно ли такой вывод они сделали? Или, может быть, это-то наши приписали уже потом? Но, во всяком случае, действительно, там рассказывали, что такой народ победить нельзя. Народ такой, целомудренный, боящийся Бога и просто боящийся совести своих, соблюдающий совесть свою, как они, как эти люди понимали. Невозможно. Невозможно, потому что такой человек просто умрет, но не допустит того, чтобы он изменил своему ближнему, чтобы он убил беззащитного. Действительно, это так. А вот я вам сейчас прочитаю. Сравните вот с тем, что сейчас я вам прочитаю, пожалуйста. В 2014 году учеными из структур РАМНа, это Российская академия медицинских наук, видимо, был проведен опрос среди 650 подмосковных старшеклассниц и учениц ПТУ в возрасте 17 лет. Результат ошеломляющий. Ни одной девственницы. В настоящее время это также подтверждает статистика. Согласно последним исследованиям, средний возраст потери девственности в России 17,9 лет. Ну, значит, то есть от 17 до 18. Россия входит в десятку стран с самым низким порогом согласия на близкие отношения, обогнав при этом США и Великобританию. Ну, просто ужасно. И состояние нашего народа в этом смысле. Ужасно, как быстро в историческом смысле деградировал народ. Понимаете, как он отбросил все, что раньше оставляло гордость, скромность. То есть понятие о себе как о человеке. Изменились как понятие о том, что прилично, что неприлично. Что достойно, что недостойно. Видите как? Позволяет вот вспомнить о том, как в 1917 году, как молниеносно народ сменил свои фуражки с двуглавым орлом на фуражки с красными звездами. Как люди стали ненавистны к тому, кого они раньше только что уважали, к священникам, к монахам. Как они разрушать стали сразу храмы. Эти фотографии, вот которые ужасные фотографии, как молодые ребята в шинелях, они грабят храм. Они выносят с веселыми лицами, с таким с полным ощущением, видимо, такого выполняемого долга, они тащат иконы из храма, выносят эти подсвечники, еще что-то. Вот что такое случилось с людьми. И говорилось, что, да, видите, сохранилась еще такая частная совестливость. Вот это понятие о девственности как раз от добродетели в течение еще многих лет сохранялось после этого предательства Бога. И вот прошло 100 лет, и вот мы видим, что вот к нашему времени уже совершился еще один переход. Люди уже стали просто спокойно предавать уже не Бога, которым, может быть, сейчас и многие там девушки и юноши, они вспоминать даже не вспоминают, а просто ближнего своего ближнего предавать. Потому что вот так вот эти вот близости, эти блудное вот такое единство, это есть предательство ближнего своего. Потому что в 17 лет практически никто не женится, не выходит замуж. То есть эта близость, которая была с кем-то, она будет нарушена. То есть человек пойдет, как знаете, раньше было такое выражение, пошла по рукам. Вот, но это неизбежно, потому что в таком возрасте люди еще не созрели для того, чтобы составлять семьи. Значит, это просто в чистом виде блуд. Блуд, предательство, еще раз скажу, ближнего своего и Бога. И об этом никто не размышляет. И, конечно же, здесь присутствует при этом, конечно же, хоть здесь об этом не пишется, здесь и аборты, здесь и противозачатие безобразное, и все, вот это вот. А с этим связано еще следующее. Смотрите, то есть, когда человек не ценит свое отношение, не ценит отношения, чистые отношения между мужчиной и женщиной, если он не приспособлен к браку, еще, а уже он все знает, уже изведал все. То есть здесь уже речь не идет о том, чтобы составлять семью, рожать детей. Это просто чистая жизнь в удовольствии. И что из этого происходит? А вот смотрите. Социальный антрополог, бывший глава экспертного управления Симон Кордонский, вот он пишет. Силовики сделали огромную работу. Оцифровали инфомассивы ЗАГСов. Там 2 документа – свидетельство о рождении и о смерти. И по ЗАГСам получается, что у нас в стране всего около 90 миллионов человек. Вот вы вдумайтесь в эту цифру, вдумайтесь. Мы все думаем, что у нас приблизительно около там, 140 миллионов человек. А я всегда подозревал, и даже я бы сказал, что был уверен, что это неправда. что это для нашего утешения все эти статистические данные изобретаются. А на самом деле, наверное, да. Я думаю, что так и есть.
Да, да, наверное. Я тоже эту цифру, батюшка, слышала. А да. К тому же еще прибавить, сколько у нас здесь не граждан России, заезжих. Ну, их, конечно, не считают, но их масса-то увеличивается по отношению к нам.
Ну, конечно, да. Но нас, видимо, так сказать, считают эти 140 человек вместе с этими заезжими людьми. И вот, исходя из этого, вот у меня тоже, я как-то приводил здесь эти слова, то есть эту информацию. Но еще раз послушайте, в 23-м году самым популярным именем среди новорожденных в Люберцах, это Москва, стало имя Мухаммад. Послушайте, ну вы вообще вот слушаете меня, я не думаю, что мы такие вообще мракобесы там и эти самые, как их называется, которые ненавистно относятся ко всем людям, которые не нашей крови. Но здесь же дело не в этом. Здесь же дело не в этом совсем, а в том, что эти люди, они как бы составляют нашу общность. Но они не хотят, сами они не хотят принадлежать к нашей общности. Они не хотят быть русскими. Они не хотят быть православными, потому что ясно, что Мухаммад – это имя не православное и не русское. Вот об этом сообщили на официальном сайте города Люберцы со ссылкой на данные ЗАГСа. Второе место популярности среди новорожденных заняло имя Анастасия. На третьем – Артем. На четвертом – Фатима. А на пятом – Бибисоро. Эту новость с сайта города Люберцы уже удалили. Может быть, я в чем-то ошибаюсь, может быть, какие-то здесь непроверенные какие-то данные, но понимаете, в чем дело, когда мы видим из кого состоят наши, вот, ну, например, вот я вижу наш дом, в котором мы живем, он уже за 20 лет, когда мы здесь поселились, люди совершенно другие. Совершенно другие люди, которые, я вижу, не так давно сюда приехали. И это отчетливо видно. И во всем городе нашем то же самое. Другое население. Вы, братья и сестры, может быть, нам вообще... Ну что мы мучаемся? Ну давайте все примем магометанство. Ну и тогда совсем все другое дело будет. Мы мучаемся, когда мы стоим в храме. И нас в этих самых платьях с короткими рукавчиками. Мучаемся, когда нужно в платке ходить.
В платьях. Причастию в брюках идут, батюшка. Причастие, видела вчера,
да,
сама.
Да, я совершенно, да. Это совершенно обычное дело. Я помню, когда я стал их священником, это была просто проблема. Это проблема была, потому что многие люди, девушки, женщины взрослые, пожилые, стали ходить в храм в брюках. И вот все время было так, к ним пристают. Ну что их вообще заставляют? Там еще чего-то, всякие такие прещения. Ну надо все-таки быть людьми, все-таки, ну не обращайте внимания, пускай они, слава Богу, что они приходят в храм. Да, так было. Нас так учили, чтобы мы не учили, вернее, так сказать, ну как бы смотрели со стороны на нас, и наше руководство наше тоже предупреждало, чтобы мы не были там особенно строгими, и с этих наших бабушек, что ли, держали бы здесь, чтобы они не делали замечаний об этом, о всех этих брюках. Ну да.
А достаточно вот просто сказать, чтобы Городица так не ходила. Вот и все, и что их?
Ах, мальчика, Господи.
Ну, правда
вот, в общем,
же.
А сейчас вот уже мы не обращаем внимания. Правда, у нас в монастыре у нас выдают такие эти самые, как это назвать, ну, юбки выдают. Вот. Ну, и обычно как-то не обращаешь внимания. Ну, что я буду все время смотреть на это? Но я вижу, как и наши прихожанки, которые я их много знаю, они много раз их видел здесь, они наши прихожанки, ну... Они не могут. Они вот, я вижу, что обмотаны этими самыми полотенцами этими. Понимаете? И уже никто не обращает внимания на это. Но что же мы мучаемся? Господи, давайте все это просто отбросим. Потому что нам легче будет жить, если мы хотим, чтобы нам было жить легко. Ну давайте сменим религию. Я не знаю, как живут мусульмане, не буду туда, в эту самую, в эту. в эту тьму лезть, понимаете, встревать. Но, во всяком случае, совсем будет другая жизнь. Если вам, если нам, вам, я не знаю, кому это, понимаете, как-то легче так, и мы считаем, что нужно, чтобы было, как, знаете, сейчас эти говорят, комфортнее. Я вообще, я поражаюсь, как люди православные вообще, они употребляют это слово. Ужас какой-то. Ну, в общем, короче говоря, надо просто выбрать уже, что тебе надо. Ради чего ты живешь в этом мире. Вот здесь я хочу прочитать письмо, это из интернета. Это священник, которого я знаю. Мы и так с ним не дружны, я просто видел его и знаю его. И вот он пишет, здесь вот такую заметочку себе написал. Большую победу в 20-м году одержал враг рода человеческого. Страх болезни и смерти у многих самых разных людей оказался сильнее страха Божьего. Вера в вирус оказалась сильнее веры в Бога. Многие перестали причащаться. Значительная часть прихожан перестали ходить в церковь. Все послушно надели намордники. Боясь заразиться от святых христовых тайн, возникла среди тех, кто называл себя православным христианином. 4 года уговаривал одного несчастного старика, ему более 80 лет, вновь причаститься. Приехал вчера к нему, поисповедовал, прочитал все молитвы чинопоследования, еже причастите болящего, произнес со страхом Божиим и верою «приступите», и вдруг услышал резкий, категоричный, как бы фанатичный ответ. «Внутрь ничего не приму». Я поражен вообще, я вам скажу. Какая фраза? Уговаривал, объяснял. Бесполезно. Пришлось самому без подготовки причаститься, употребляя святые дары. Горько, страшно. Чувствую свою вину и боюсь задушить тех, кого смутило маловерие и позор 20-го года. Вот. Вот, пожалуйста, понимаете, если вот так вот какая-то болезнь, которая вдруг нас может отлучить от любви Божией, вот, понимаете, если, то сколько может предлогов и придумывает бес, бесы придумывают, сатана придумывает, чтобы человека отлучить от любви Божией. Сколько? Это же, они же недаром, скажем, хлеб-то едят, сатанинский, понимаете, эти бесы.
Ну, батюшка, что есть... верующий человек так не поступил бы. И да, уже знаем, вот что видите, у них ничто же смертное, видите,
священник
не повредит.
Описывает, да? Священник описывает человека, который причащался. Ведь до этого времени он же был членом общины. Он причащался, он исповедовался. И видите, вот такая запинка, вот как бы. И сейчас поют так, что для меня святая Русь, а для кого запиночка? Понимаете, вот, да, действительно, если ты русский человек, если ты считаешь, что ты принадлежишь к Святой Руси, то тебя никакая запиночка тебя не остановит, ничто не отлучит тебя от Бога. Но, понимаете, в том-то и дело, что мы очень часто думаем, что мы члены церкви, и что ничего не отлучит меня от любви Божией, от церкви. И вот такая проверка, и оказывается, что очень многие, оказывается, что они, не знаю, как они считали, они в церкви находились или нет. А вот видите, проверка-то она показывает, чего стоит наша вера. Наша вера. И вообще, еще, я, по-моему, в прошлый раз говорил, что нам нужно очень внимательно быть к себе, чтобы не быть такими самонадеянными, что вот я в церкви, и ничто меня не отлучит от любви. А может статься так, что, как помните, как, конечно, помните и знаете, как апостол Петр. Вот если все предадут, то я не предам. Вот вам и проверка. Вот, дорогие друзья, вот видите, смотрите, вот сказал один наш великий Константин Леонтьев, это великий философ наш и писатель.
Он монашество очень... же принявший перед смертью, да ведь?
Да, монастырство. И похороненный в Оптиной пустыне, рядом совсем со старцами оптинскими. Вот что он пишет. Смотрите, Это ведь он о нас пишет. Тогда писал он это, когда еще никаких ни советских, ни социалистических, никаких республик не было, никакой новой какой-то там жизни, никто об этом не думал, все были православными. Смотрите, что он пишет. Это было написано им в половине XIX века. В половине XIX. Через какие-нибудь полвека, не более, русский народ из народа богоносца станет мало-помалу и сам того, не замечая, народом-богоборцем. И даже скорее всякого другого народа, может быть. Ибо действительно, он способен во всем доходить до крайностей. Евреи были гораздо более нас в свое время избранным народом, ибо они тогда были одни во всем мире, веровавшие в единого Бога. И однако, они же распяли на кресте Христа, Сына Божия, когда Он сошел к ним на землю. Русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути всесмешения. И кто знает, подобно евреям, не ожидавшим, что из их недр выйдет учитель новой веры, и мы, неожиданно, лет через 100 каких-нибудь, из наших государственных недр, сперва бессословных, а потом бесцерковных, или уже слабоцерковных, родим того самого Антихриста, о котором говорит епископ Феофан, вместе с другими духовными писателями. Вот это поразительные слова, поразительные. То есть буквально он абсолютно, даже и по времени, он не ошибся, не ошибся. Русский народ через какие-нибудь полвека, не более. Так вот, прошло полвека, и совершилось то, что мы сейчас и до сих пор как-то у нас споры идут среди нас, православных людей и священников. Идут споры, как относиться к советскому этому строю. К тому самому строю, которое массово уничтожало храмы, массово расстреливало священников, массово уничтожало и монахов, закрывало монастыри, расстреливало из пулеметов церковные крестные ходы. Вот к этому обществу мы никак не можем правильно найти отношение. И все спорим, как из такого государства вырастили. С такими танками, опять про это самое, про все. С такими подвигами, и с такими полетами Гагарина и всего того. Ну, совершенно не понимаю того, что грош цена, ни во что эти полеты, эти танки стоят, если мы повредим душе нашего народа. Ну как же не понимать этого? Как же не понимать? И вот через 50 лет, после того, как Константин Леонтьев сделал такое предупреждение. Вот произошло вот это событие. Вот послушайте. Протоиерей философ Арнацкий. Его спросили, кого расстрелять сначала, вас или сыновей? Сыновей, ответил он. Пока убивали Николая и Бориса, отец, встав на колени, молился об их упокоении. Читал отходную. Взвод красноармейцев отказался стрелять коленопреклоненного священника. Отказались и китайские солдаты. Тогда молодой комиссар сам подошел к отцу философу и в упор выстрелил в него из револьвера. На вопрос о посвящении стихотворения «Иеромонах Роман» Матюшин ответил кратко. Стихотворение написано после прочтения некоторых житий новомучеников. Был потрясен стойкостью духа, подвигом веры истинных боголюбцев. За веру в Бога пуля в лоб. Судом постыдным осудили. За веру в Бога пуля в лоб. И палачи еще шутили. Кого сначала шлепнуть, поп? Решай, как скажешь, так и будет. Тебя или сынов твоих. Спасибо и на этом, люди. Меня потом, сначала их. Не бойтесь, детки, смерть мгновенна. Я отправляю вас к Христу. Кончина за него блаженна. А я за вами вслед приду. И грянул залп, и был отметок. Упали молча сыновья. Отец отпил себя и деток. Ну вот, теперь готов и я. За землю нечего держаться. Господь венцы благословил. Утре блаженные страдальцы. О, высота святой любви! Это его имя, философ.
Да, да, я знаю, философ, конечно, я
философ,
знаю.
Философ Арнацкий, знаю. Да. Он был убит как раз вот в эти вот времена, когда мы все захотели жить в лучшем мире, в лучшем будущем, в прекрасном мире, когда будет свобода и братство и все прочее. Помогай нам, Бог, приобрести разум и настоящую веру. Вот смотрите, вот мы либо это слышали, вот это слово ужасное, которое было сказано этим человеком, коммунистом. Страшное слово. Но смотрите, а вот что писала императрица. Это было в 17 году. Наша Александра Федоровна, мученица. Никто никому не верит. Все следят друг за другом. Во всем видишь что-то ужасное и опасное. О, люди, люди, мелкие тряпки, без характера, без любви к родине, к Богу. Оттого он и страну наказывает. Но не хочу и не буду верить, что он ей даст погибнуть. Как родители наказывают своих непослушных детей, так и он поступает с Россией. А она грешила и грешит пред ним, и недостойна его любви. Но он всемогущий, все может. Услышит, наконец, молитвы страдающих, простит и спасет, когда кажется, что конец уже всего. Кто свою родину больше всего любит, тот не должен веру потерять в то, что она спасется от гибели, хотя все идет хуже. Надо непоколебимо верить. Это написала наша страстотерпица, императрица. Это было 30 октября 1917 года. А вот еще один текст. Сейчас. Прошло время, дорогие друзья. В свое время, несколько десятков лет назад, писатель наш, очень, очень хороший писатель, Солоневич, православный человек, он написал: «Мы не верим в эволюцию советской власти. Ибо все, что оттуда произойдет, произойдет из принципиально зараженного источника. И те люди, которые родятся для политической жизни из советской эволюции, будут неизбежно носить на челе своем каянного пятно марксизма, хотя бы и прикрытое эволюцией, национализацией и великодержавностью. Нам нужна великодержавность духовной свободы, а не великодержавность универсального рабства». Это было сказано, да, наверное, около 50 лет назад, ну, может быть, 60. И вот последнее, что я хочу сегодня прочитать вам. Да, короткое тоже письмо сейчас. Это уже написал православный монах, наш современный человек, отец Роман Матюшин. «Идем по роковому следу. Живем в удушливом угаре. Всегда одни и те же беды. Шуты, ременщики, бояре. Ау, народ! Напрасно кличи. Ни упования, ни оплота. Бесправен, глух и обезличен. Паник. Ни вида, ни доброты. Живем при моровом пожаре среди вранья и лицемерия. Беда, временщики, бояре. Но нет беды страшнее безверия». Это он вот написал в 22-м году. Он наш современник. Наш единомышленник.
Ему
наш.
На днях, батюшка, исполнилось 70 лет. Был вечер, посвященный этой дате. Ну, ага. Сам отец Роман, конечно, не выезжает ни на какие праздники.
Ну, помогай ему, Господь. Дай ему, Господь, здоровье.
Мужество. Да, да, один из немногих людей, кто не боится говорить правду хотя бы поэтически.
Только вот что, дорогие братья и сестры. Мы будем скорее склоняться к тому, что не на этом мы будем останавливаться, не это будем иметь в виду, от того, что народ паник, народ не имеет ни упования, ни оплота. Есть оплот. Это наш Господь Иисус Христос. И по слову страстотерпицы нашей Александры Федоровны, императрицы Всероссийской, кто свою родину больше всего любит, тот не должен веру потерять в то, что она спасется от гибели. Хотя все идет хуже. Надо непоколебимо верить. Аминь. Ну что же, братья и сестры, спаси Господи за то, что вы слушаете нас. Спаси Господи вас во всех ваших трудах. Храни вас Господь и Божья Матерь. Христос воскрес!
Земля от света повернет во тьму, и ветер северный меняется на южный. Я ничего с собою не возьму, и потому мне ничего не нужно. Что было прежде, будет и потом, что было сотворенным, сотворится. Сегодня смех, веселье, полон дом, а завтра всплачет тот, кто веселится. У моря из рек текут потоки вод, чтоб облаками возвратиться в реки. Приходит род, и вновь проходит род, и только ты господствуешь вовеки. Восходит солнце и зайдет опять, чтобы воссиять по-новому над тьмою. Мне ничего не страшно потерять, будь только ты, царю царей, со мною. Всему под небесами свой черед, своя пора и время всякой вещи. Блажен, кто эту истину поймет, но преблажение, обретший вечность. Людская память, вешняя вода, она умрет, как город осажденный. Блажен, кто никого не осуждал, но преблажен за правду осужденный. Безумию под солнцем нет конца, и мир на Бога возвеличил слово. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Нечестию живущих нет границ, и люди жить и умирать устали. О семя любодеев и блудниц, когда б вы знали, на кого восстали. Не возноситесь, судья воздаст, и это будет бедствием из бедствий. Святы твои слова, экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. Святы твои слова, экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. Но верю я, что истина сама вовек восторжествует над землею, и будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое. И будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое.